чувственное переживание по имени Каббала. Здравствуйте, мы здесь. Чувственное переживание и называется на Каббала. Это наша передача. Мы рады, что вы к нам присоединились. Мы рады среди всех, кто пришел к нам Бейт Каббалалям Патактиква. Мы продолжим ту статью, которую мы начали на прошлых уроках, статья завершения книги Зор, статья Бааля Сулам. И прежде чем мы начнем, мы, может быть, скажем несколько слов, поскольку присоединилось к нам много новых людей, что было раньше, и тогда мы вводим новый материал. Прежде всего, понятно, что статья о науке Каббала и статья, которую мы изучаем, статья в завершении книги Зор, где Бааля Сулам надиктовал его, потом сделал статью в честь выхода книги Зор, когда он подготовил, провели трапезу с учениками на горе Мирон, и тогда вся его беседа, по сути, представляет собой эту статью. Что он хотел сказать? Он хотел сказать, для чего книга Зор и что он добавил к ней. Книга Зор — это действительно основная книга, и все слышали о ней, она очень известна в мире, хотя никто не знает, вообще очень немногие открывали эту книгу, но слышали о ней многие. Книга действительно, она очень волшебная, очень особенная. В этой книге Зор через нее мы можем войти в духовный мир. Это своего рода книга, которую читает человек. Он не знает, что он читает. Он не понимает вообще, что в точности с ним происходит, когда он читает ее. Но если он читает ее правильно, он вдруг начинает как бы входить, как загипнотизированный. Входит какое-то ощущение очень странное, новое, когда книга становится входом, вратами, чем-то, что берет его какое-то внутреннее переживание, когда он начинает видеть наш мир более многослойным, более сжатым, более наполненным сил, связи между вещами. Ощущение начинает быть более общим, он начинает видеть связь со всей действительностью более тесно. Короче, книга вносит его в дополнительные измерения. То, что мы ощущаем. И тогда он начинает видеть со стороны также и себя, других. Он также начинает понимать, что прежде, почему он так думал, и так говорил, и так хотел это, и что с ним произошло. Короче, он видит весь свой процесс сверху, со стороны. Это книга, которая, по сути, добавляет к нашей реальности и еще скрытую реальность, которую, если мы раскрываем, то мы понимаем, что происходит через мгновение, откуда приходят наши желания, мысли и так далее, и так далее. Книга очень особенная, поэтому. Но нам тяжело войти в нее, потому что нам нужна все-таки подготовка. Книга написана не для поколения Раби Шимона. 2000 лет назад эта книга написана, во втором веке. Но она написана была и скрыта. И нужно было потом и раскрыться после эпохи Арии, потому что Арии обозначает, символизирует нам конец изгнания с 16 века, и далее начинается эпоха Машиаха. Это эпоха, целая эпоха, реализация которой приходится на наше время, конец 20 века, но книга должна была раскрыться также в тот же период и далее. Однако раскрылась раньше времени, Бааля Сулам пишет об этом, и каббалисты тоже говорят, другие, что это привело к большой путанице, когда из этой книги начали извлекать разные вещи, когда не поняли, что там написано, и вокруг этого образовалась философия, мистика, и чего только нет. различные методики, и саму книгу никто не понял, но все-таки эта книга была раскрыта. Книга включает в себя все ступени, всю лестницу духовную ступеней раскрытия действительности, начиная от нашего состояния, отрыва от реальности, и раскрывается все более и более широкая истинная реальность, пока мы не раскрываем ее полностью. Это 125 ступеней состояния, которые нам нужно пройти для того, чтобы раскрыть всю действительность, в которой мы на самом деле существуем, а не пока сейчас, где мы ощущаем себя живущими только в этом теле, в этом небольшом животном с его пятью органами чувств. Поэтому для того, чтобы приспособить книгу Зор к нашему поколению, Бааля Сулам добавил к ней еще собственный комментарий. И это добавка, которую он пишет между словами книги Зор. Он вносит свои слова, и тогда все определения, все картины, все состояния, которые описывает книга Зор, и мы не очень их понимаем, он дает этому определение из Каббалы. Это или сферот, или миры, или парцуфим, или состояние между ними, или градировка ступеней, где находится человек, или отношение между тем, что написано, скажем, в Торе, Моше, Арон, храм, алтарь, земля Израиля, фараон. Он дает этому в точности, определяет их духовные ступени, уровни, и где мы находимся со всеми нашими ощущениями, раскрытиями нашими. То есть, то, чем помогает нам комментарий Сулам, он помогает нам сориентироваться как-то в Зоре и начать здесь и там, и тут, и как-то поймать его и вместе с ним продвигаться. Я так ощущаю на себе то, что Зор со мной делает. И, безусловно, это так. У книги Зор есть предисловие книги Зор. Это первый том из всех томов. И в предисловии книги Зор, это не предисловие книги Зор, статья, которую написал Бааля Сулам, есть еще другие предисловия, но это предисловие книги Зор, которое написал сам Раби Шимон, как предисловие. Предисловие, оно сколько, 300-400 страниц, такое предисловие. И оно включает в себя и всю книгу Зор, как кетер, как котер, от заголовок, включает в себя всю мощь книги Зор тоже. Его мы изучаем отдельно и изучали. Есть уроки в интернете, вы можете их посмотреть. Вся книга Зор, ее мы еще не изучали полностью, но надеемся, что после праздников мы начнем изучать это. Мы еще не определили, как, или это будут вечерние уроки для широкой публики, или же это будет часть утреннего урока, но мы начнем изучать систематически эту книгу. Это то, что можно сказать. Что еще? Может быть, мы начнем чуть-чуть с текстом, и тогда посмотрим, как мы сориентируемся в других направлениях. Стоит нам послушать то, что он говорит о книге Зор, потому что это источник входа человека в духовный мир, то есть в другую часть реальности, которая пока скрыта от нас. Если мы раскроем ее, то мы в ощущении дополнительной реальности ощутим себя в вечном, совершенном существовании, независимыми от этого тела, которое живет краткое время и в страданиях. Так стоит. Пожалуйста. Если стоит, так давайте откроем книгу. Мы открываем книгу Каббала Лематхиль на странице 32. У кого есть Каббала Лематхиль? У кого есть труды Бааля Сулам? Это находится на странице 474. Снова. В книге Каббала Лематхиль это на странице 32. В трудах Бааля Сулам на странице 474. Абзац начинается со слов «Угвар Амарну». Это второй абзац. И уже говорилось, что полное слияние и совершенное постижение делятся на 125 общих ступеней. И потому, до прихода Машиаха, невозможно удостоиться всех 125 ступеней. Есть два отличия всех поколений от поколения Машиаха. Первое. Только в поколении Машиаха можно постичь все 125 ступеней, но не в прочих поколениях. Второе. Во всех поколениях, взошедшие, удостоившиеся постижения и слияния, малочисленны. Как сказали наши мудрецы о фразе «одного человека из тысячи нашел я». Тысяча входит в комнату, и один выходит к свету, то есть к слиянию и постижению. Мы с вами изучаем, что, по сути, начало творения — это когда мы находимся в бесконечности, в Эйнсов, оттуда мы спускаемся в наш мир. Это мы изучаем, по сути, в науке Каббала. Есть здесь пять миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия. Пять миров. Миры Олам от слова Алама, скрытый, скрытие. И тогда при помощи этих скрытий поступенчатых мы приходим к окончательному скрытию, когда мы тогда ощущаем, вместо всей этой реальности ощущаем себя в скрытии полном. Это называется наш мир, это состояние. Самое ужасное, самое оторванное, полностью оторванное от всего духовного. И мы должны пройти по тем же ступеням подъема, буквально по тем же этапам, по тем же решимот, то есть то, что нам остается от этих ступеней, в точности. Но этот подъем должен быть в нашем желании, когда мы предваряем этот подъем, как этот маленький ребенок, когда он должен прикладывать усилия для того, чтобы расти. Он берет то, что мы готовим для него, но он что-то должен сделать с собой, чтобы прийти к тому, чтобы стать большим. И тогда у нас здесь есть снова Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон, пять миров, пять парцуфим в каждом миру, в каждом мире и пять сферот в каждом парцуфе. И это называется всего 125 ступеней. В общем, мы так поднимаемся по ним. Так он говорит здесь так, что только в поколении Раби Шимона, это было особое поколение, когда он и его группа могли прийти на вершину 125 ступеней, прийти к окончательному исправлению, которое называется Гмар-Тикун, когда мы исправляем себя от нашего мира и до конечного состояния. Здесь я написал «шорош», «корень», когда мы приходим к корню нашей души. И то, что они постигли на какое-то время, на небольшой период, когда существовала эта группа, и потом они поэтому смогли написать книгу «Зор», мы сможем постичь в нашем поколении, и уже все, как мы изучали в статье, на статье 21 в «Каббала Лематхиль». Помните, мы с вами изучали, что наука Каббала, он пишет, о чем эта наука, он пишет о том, что эта наука является раскрытием Творца творением. То есть мы из этого мира начинаем раскрывать высшую силу, которая существует здесь, во всех мирах. И главное, что он говорит, это то, что раскрытие всей действительности, которая называется Творцом, природой высшей, неважно, как это назвать, Творец в гематрии в численном значении дает природа, Атева, так он говорит, что в этом раскрытии есть частное и общее. Частное в том, что каждый человек на протяжении всей истории своими частными усилиями мог прийти к раскрытию и раскрыть всю действительность, где он находится. Это общее пространство, измерение. Это частный путь и общий путь, где мы сейчас находимся с вами вместе в таком состоянии, что мир продвигается к этому состоянию, когда мы можем все, каждый и все вместе прийти к той же реальности, к тому же раскрытию. Пожалуйста. Он напомнил здесь тему поколения Машиаха. Может быть, вы можете объяснить. Поколение Машиаха, поколение Мессии, означает, что все души, которые спустились вниз, у нас здесь была одна душа, которая называлась Адам Ришон, первый человек, дословно.
Эх, нешама, эхат,
Одна душа, Адам Ришон. И тогда эта душа снизошла и разделилась на несколько душ. Это в соответствии с эгоизмом нашего мира, насколько это необходимо, скажем, 7 миллиардов, неважно сколько. Может быть меньше, может быть больше, но в общем вся сила этой души разбилась в этом мире, и мы должны назад соединиться в соединении всех душ вместе, как один человек с одним сердцем. При помощи методики, которая называется «Возлюби ближнего как самого себя», мы соединяем все эти души вместе, и тогда приходим назад к этой единой душе и постигаем уже ту же реальность самостоятельно. То есть у нас здесь есть, скажем, множество душ, и мы так сокращаем, соединяем их, пока не собираем в одну душу. То, что мы уже готовы на протяжении истории нашей, пришли к состоянию, когда мы действительно уже входим в этот процесс, это 21 век, это называется поколение Машеха. Поколение Машеха — это когда сила Машех притягивающая, и мы раскрываем, что мы находимся уже в глобальном мире, у нас есть уже связь такая, что мы не можем с собой ничего поделать, мы ненавидим друг друга, но и раскрываются проблемы во всем мире, во всем, в чем мы развились, в нашем эгоистическом развитии. Поэтому Бааль Салам объясняет нам здесь, еще в нескольких местах, и Рав Кук, многие каббалисты объясняли нам то, что мы находимся в поколении Машеха. То есть силы, которые действуют на нас в общем, на всех, и притягивают нас к корню. И поэтому на протяжении всего этого исторического процесса запрещено было раскрывать науку Каббала, и поэтому книга Зор была скрыта и раскрылась случайно в XI веке, не по желанию и намерению каббалистов. А мы находимся в том поколении, когда мы уже должны, обязаны раскрыть науку Каббала. Он пишет об этом во многих местах. Я продолжаю текст в том месте, где мы прекратили читать. Как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И не будут более учить один другого и брат брата, говоря, познайте Творца, ибо все познают меня. От мала и до велика. То есть цель нашего развития теперешнего, духовного, то, что называется, это в том, чтобы мы раскрыли все наши органы чувств и наши желания, разум. Мы знаем, что только 2% нашего разума работают, известные из науки, и дополнительных органов чувств, которые мы раскроем, кроме этих органов чувств, которые находятся в нашем теле. И тогда мы ощутим всю реальность. Это называется познать Творца, познать общую действующую силу, всю эту общую систему. Мы раскроем ее и раскроем тогда, где действительно мы существуем. Это вечная, совершенная система, интегральная, где все ее части связаны друг с другом, и мы ощущаем себя уже не относящимися в точности к телу, но к другому потоку существования. Пожалуйста. Однако это не относится к Рашбе и его поколению, то есть постигшим Зоар. Они полностью постигли все 125 ступеней, несмотря на то, что было это до прихода Машиаха. Это о нем и его учениках сказано: «Мудрец предпочтительнее пророка». И поэтому много раз говорится в Зоар, что не будет поколения, подобного поколению Рашбе, вплоть до поколения Машиаха. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление. Ведь тайны Торы, заложенные в ней, охватывают уровень всех 125 ступеней. Тайна — это не тайна. Тайна — то, что я не знаю, это тайна. Так это он объясняет. Все, что человек что-то знает, кто-то что-то не знает, для него, кто не знает, это тайна. Тайна, потому что я не ощущаю своих органов чувств материальных, нынешних. Всю эту реальность, которая находится выше этого мира, так для меня это тайна, и поэтому наука, которая раскрывает мне этот скрытый пока что мир от меня, она называется наукой тайны. Наука Каббала, тайной наукой, как будто тайны Тора. Но тайна, потому что изначально мы находимся в нашем мире, который, когда мы не ощущаем в связи с истинной реальностью. И потому в самой книге Зор сказано, что Зор раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха. Поскольку, как мы сказали, если ступени изучающих не равны ступени автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общего постижения. А поскольку ступень постигших Зор — это все 125 ступеней, то невозможно постичь их до прихода Машиаха. Получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаха, нет общего постижения с автором Зора, и потому не мог Зор раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколению Машиаха. Мы с вами видим это согласно каббалистам, кто когда-то поинтересуется историей Каббалы, есть в этом огромный материал, который еще ожидает исследований. И действительно, эти каббалисты, которые были до Ари, которые не занимались книгой Зоар, они также в соответствии с этим и не так поняли всю эту систему. Поэтому Ари, который находится у нас, называется у нас Машиах бен Юсеф, началом этого этапа исправления, от него и далее мы можем действительно начинать изучать книгу Зор с пониманием во всю глубину и с правильными килим. Если мы изучаем это при помощи Ари, потом приходим к книге Зор, поэтому от Ари и далее есть уже много работ с книгой Зор, и Большим Тов, и Виленский Гаон, и другие. Они уже многие писали произведения о разных частях книги Зор. Сафра де Цниюта, большой комментарий написал Виленский Гаон. И это явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к периоду Машиаха, поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зоар не разъяснили даже 10% из трудных мест, встречающихся в нем, да и в той малости, которую разъясняли, туманные их слова почти как слова самого Зоара. А в нашем поколении удостоились мы комментария Сулам, являющегося полным комментарием на все сказанное в Зоре, и кроме того, что не оставляет во всем Зоре ни одной неясности, не объяснив ее, разъяснения также основаны на простом, здравом смысле, и любой изучающий может их понять. То есть, это не то, что каббалисты были небольшими по уровню, но просто они пока действовали в том поколении, которое не могло им помочь, и пока перед ними не было той книги, написанной в таком виде, чтобы они могли открыть ее. А не то, что мы большие, и поэтому мы можем раскрыть, а они были не способны. Но здесь есть понятие времени, которое действует, когда особые силы, которые не сходят из высшего мира и притягивают нас обратно, это называется периодом Машиаха. Что это за Машиах? Это сила, которая действует, она действует на нас свыше, и тогда пробуждает нас, прежде всего, делает нашу жизнь намного более сложной, и поэтому мы входим в депрессии, мы видим, что эгоистическая наша форма существования, она ограничена, и мы уже не можем достичь успеха в простом таком существовании. Мы пробуждаются вопросы разные о жизни, и вместе с этим мы начинаем ощущать, что есть у нас какое-то желание, которое нас тянет куда-то, к чему-то. Это все, что мы ощущаем, какое-то притяжение, какое-то другое измерение к чему-то больше, чем было раньше. Вы можете сравнить, о чем думает наше поколение, по книгам, по фильмам, по вообще нашим мыслям, о других измерениях, обо всем, по сравнению с тем, что думали, о чем думали 100-200 лет назад. Это все называется эпоха Машиаха, период Машиаха. То есть это сила, которая нас тянет уже ко входу в высшее измерение. И поэтому мы, конечно, способны раскрыть книгу Зор и начать работать с ней, то есть с помощью нее входить в ту же скрытую реальность, без которой мы уже начинаем ощущать, что мы даже не можем спастись в нашей жизни, потому что мы не знаем. Мы должны знать, что будет завтра, какие силы действуют на нас, и как я буду справляться с экологией, с банками, со своей жизнью, со всем. Я не знаю, чем заниматься правильно, как делать так, чтобы дети бы не сбежали, не испортили себя, как сохранить семью. Мы не понимаем, не знаем, что происходит в мире. И это очень и очень поэтому подталкивает нас к поиску. Пожалуйста. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в поколении Машиаха. В начале того поколения, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. Перед тем, как мы продолжим статью, где он начнет другую тему, может быть, есть у вас вопросы о том, что объяснил Рав до сих пор. Я напоминаю форму, в которой мы задаем вопросы. Подходит распорядитель, дает вам микрофон. Пожалуйста, встаньте в первом ряду. Не обязательно вставать для того, чтобы камера могла вас поймать. В духовном мире на той или иной ступени, что происходит в нем особенного, кроме того, что происходит вне нашего мира? Я не очень понял вопроса, говорит Рав. Что я делаю? Ем, пью, работаю, воспитываю детей. Есть силы, которые действуют отрицательным образом, положительным образом, и ты находишься в духовном. Это что-то другое совершенно. И в нашем мире находится масса людей на разных уровнях и восприятии реальности и вообще существования. И они живут и существуют. И у каждого есть свое восприятие, свое ощущение, свое понимание. Каждый связывается с миром по-своему. Так есть люди умные, которые понимают, что происходит. Есть люди, которые не очень, а есть глупые. И все существуют. Так что, я, скажем, знаю, что я смотрю на людей, я вижу силы, которые приводят их в действие, которые отдаляют их друг от друга, приближают их друг к другу, как это действует в людях. Я больше ощущаю, почему он так думает, почему он так хочет, что двигает его по жизни. Психологи тоже об этом знают немножко больше, чем обычный человек. Я знаю еще больше и понимаю, и ощущаю больше, чем психологи. Это не очень меняет мою жизнь в этом измерение. Я только больше ощущаю свои начала, и это свои желания. Это помогает мне делать меньше ошибок и оплошностей. И главное, что я начинаю больше связываться с общей системой, и я начинаю жить в ней. То есть я больше и больше отождествляюсь с высшей силой, с этой общей силой природы, которая вся действует в этом мире. И я ощущаю себя продвигающимся и обретающим всю реальность. Теперь отношение к другим, конечно же, изменяется. Человек ощущает, что все эти другие — это его система, что они все находятся в нем, буквально в нем, в его восприятии, в его постижении, в его понимании, в его системе. Это не в нашем теле. Это животное вдруг ощущается меньше, но ощущается больше связь, ну, сердечная, скажем, душевная, духовная. И тогда человек начинает ощущать, что то, что происходит с каждым, становится все больше и больше влияющим на него, относящимся к нему. Он начинает больше заботиться о мире, но с одной стороны. А с другой стороны, он видит весь процесс, который происходит, и может быть тебе показаться снаружи, что, может быть, он становится более безучастным. Те места, которые ты бежишь, он не бежит, потому что должен пройти, понимать, что он должен пройти этот процесс. В нашей обычной жизни я знал многих каббалистов, уже они находятся в истинном мире, ты не почувствуешь по ним ничего особенного. Живут обычно. Потому что ты это видишь своими глазами. Воспринимаешь их внешнюю часть. Если ты начнешь подниматься на духовный уровень и связываться с ними, начинать говорить с ними, ощущать каким-то образом, скажем, ты приходишь на уровень год мира Яцера. Ну, просто какая-то ступень. Да, номер 17. Приходишь туда и начинаешь там связываться с ними. Они находятся, скажем, на всех ступенях, могут связаться с тобой со своей высоты, так они могут спуститься на какую-то ступень. Ты поднялся на эту ступень, а они, так как большие, спускаются к тебе. И как с маленьким ребенком говорят, так ты находишься с ними в связи. Ты говоришь, ты понимаешь, ты ощущаешь все души, которые действовали, которые были на такой ступени. Для тебя время становится движением по всем этим ступеням. Ты начинаешь распознавать действия, которые называются Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. Ты входишь в ту действительность, где измерения не согласно нашей хронологии, когда земной шар вращается вокруг своей оси с Солнцем и Луной, но время — это продвижение действия светов по келим. Нет времени. Ты выходишь над временем, над местом. Причины и следствия ты начинаешь ощущать, что действует на тебя и как ты можешь действовать, и тогда связь между тобой и той же системой, той высшей силой. Ты входишь с ней в такой диалог, в такую связь. Это раскрытие мира, но снова относительно других людей, близких, детей, друзей. Не ощущается, что есть в человеке что-то. Последняя работа Рабаша была служащей в налоговой полиции. Большой каббалист и так далее. Был такой Раби Йоханан Сапожник, был портной каббалист. Были и большие, и богатые люди, и бедняки, работали на разных простых работах, жили обычной жизнью. Это все добавка внутри человека. Снаружи это не видно. Да, пожалуйста. Кажется, вы из Аждода. Микрофон рядом с вами. Только встаньте, пожалуйста, чтобы камера вас поймала. Спасибо. Вы говорите сейчас о Машиахе, и я говорил и с Хабадом, они говорят, что есть Хохма бин Адат, они относятся к Любавичу. Можете задать вопрос? Вопрос, пожалуйста. Подойти к кому? Вопрос. Вопрос, какое ваше мнение по поводу их мнения, что он Машиах и что... Нет, мы говорим о книге Зор. Мы не говорим ни о ком. Я сожалею, моя профессия — это наука каббала, и не сравнение между различными мнениями, религиями, верованиями и методиками. Нет, я сожалею. Нет, уважаемая, пожалуйста. Перед вами. Мы говорим только о науке Каббала, а то, что делают люди в этом мире, об этом мы не говорим. Это не важно нам. Вы не спрашиваете, как вы приходите к духовному миру. Вам важно, что думаете другие? Это не наша тема. Нет, это не важно мне тоже. Я хочу знать, как я вхожу в духовный мир, как я поднимаюсь по ступеням. Такие вопросы, пожалуйста. Да. Я хотел спросить по поводу осознания зла. Когда мы развиваемся, входим в духовный процесс, мы входим в процесс осознания зла. И мой вопрос, когда распознают этот процесс, что делать с этим? То есть, что делать со злом? Со злом. Вы ощущаете зло? Нет, но... Во время учебы это большие такие... ощущение, и зло раскрывается с такой силой, что я не знала, что оно существовало прежде. Вы не знали, что вы такая плохая. Это очень хорошо. Это правильно. Это говорит о том, что есть усилие. Это результат большого усилия. Человек не может прорваться в духовный мир перед тем, как он ощущает что он полностью плохой, потому что и только из того, что я ощущаю себя плохим, я на самом деле и прежде был плохим, только я не ощущал этого, потому что не светил свет. Свет не светил. Этот окружающий свет, когда он светит, светит человеку, он светит из учебы, из стремления к продвижению, и тогда человек ощущает себя, вернее, кто я и что я. Все мы плохие. Написано, создал злое начало. Творец признается, что я не сделал вам ничего хорошего. Я создал злое начало. Все, в подарок. Но создал Тору в приправу. Этот Ормакив, окружающий свет, называется Торой, потому что свет в ней возвращает к источнику. Если я ощущаю себя плохим, и настолько плохим, что я обязан исправиться, тогда я кричу, и тогда на меня действует этот окружающий свет, он исправляет меня и притягивает вперед. И это свет Машиаха. Создал Тору в приправу. Поэтому, когда изучают Тору, когда ощущают плохо, что мы плохие. Кто не ощущает плохо, он не учит Тору. Этот высший свет, он действует только согласно тому ощущению, что я плохой и я обязан измениться. Так есть у вас уже хорошее начало. Здорово. Но будет еще хуже. Этот этап мы должны пройти. Здесь вчера была молодая девушка 20-22 лет. Здесь был вечер молодых людей. У нас есть молодая группа от 18 до 28 лет. Я получил от них огромное впечатление, очень так расчувствовался. Так встала молодая девушка где-то 22 лет, может быть, и спрашивает. Как она спросила? Из такого большого, глубокого переживания. Неужели так все тяжело ощущают себя на пути продвижения? И я тут же вошел в ее состояние, почувствовал ее изнутри. Да, действительно так. И я сказал ей, что нужно дать больше усилий, больше связываться с другими и больше участвовать в учебе. Короче, есть у вас некий мешок, который вы должны раскрыть. Это все зло, которое есть. Если мы раскрываем его до конца, то мы действительно, как это сказать, нуждаемся. Вдруг слово исчезло из головы. Мы нуждаемся в том свете, чтобы он исправил нас. Если мы раскрываем его, но не очень так, и боимся, а плохо мне, лучше я не буду открывать. Так мы можем так поедать себя поедом многие годы. И поэтому нужно войти в правильную группу, в учебу, во что-то такое, чтобы растрясло нас, чтобы разозлило нас, как, знаете, как раскрывают рану, чтобы уже вышел этот гной. И когда мы раскрываем его полностью, тогда мы уже нуждаемся, нам уже нужно, нам уже становится нужен свет, возвращающий к источнику, к высшей силе, Машиаху. До этого нет. Поэтому есть действительно люди, которые тянут это время. И я в последнее время вижу вопросы об этом. И это меня радует. Это знак того, что люди работают над собой. Раскрывает им зло, но пока мы не раскрываем этот мешок окончательно, нет такого, что создал злое начало. Создал, это значит, я должен увидеть это, я должен прийти к такому состоянию, что Творец сказал, и тогда я раскрываю, что Он создал. Когда я открываю этот ящик Пандоры свой, свою душу неисправленную, со всем этим ужасом, который там есть, мы не просто должны сказать, мы грешили, убивали, крали, та-та-та-та-та, эти красивые слова. Мы должны все это ощутить в себе, что все мы воры, насильники, лжецы, убийцы. Все есть в каждом и каждом. Поэтому, потому что это наша природа изначальная. Когда мы раскроем, то в конце зла ощущаем, что это приходит от него. Поэтому написано «создал я злое начало». Сейчас ты ощутишь, что это я создал. В конце ты это раскроешь. И тогда ты начнешь ощущать, что ты нуждаешься в свете, возвращающем к источнику. Только тогда. Поэтому написано, Машиах приходит или в том поколении, которое целиком заслужило, или целиком задолжало. То есть, все, мы чувствуем, что уже больше невозможно. И тогда все. Желаю удачи. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос. Здравствуйте, Рав. Я хотела знать, пожалуйста, почему, когда говорят о Машиахе, то иногда говорят «царь Машиах», как, например, здесь было, есть какое-то значение этого слова. «Мелех» — «царь» — это слово «малхут», «власть», это «властвующая сила». Если человек нуждается в этой силе, он хочет, чтобы она властвовала над ним, потому что я вижу, что во всех силах, во всех своих началах, во всем, что у меня есть, я не способен сделать ничего. Сейчас мы находимся в таком продвижении общем в мире. Мы не можем управлять ни экономикой, ни экологией, ни воспитанием, ни сберечь семью нормальным образом, ни в чем. Вдруг раскрываются какие-то такие явления от ураганов и гриппа, и кто знает, что еще придет там. Это все для того, чтобы привести нас к состоянию, чтобы мы ощутили, что все, руки вверх, мы не понимаем, не знаем ничего. Сколько мы продвинулись, пришли к концу всего. И тогда нам нужна эта высшая сила, чтобы она властвовала над нами. И это раскрывается нам, что действительно есть сила, которая и делает нам это. Это она раскрывает в нас все это зло, которое существует в меня закрытым образом. Он раскрывает мне это, и я ощущаю плохо с одной стороны, а с другой стороны эта сила может обратить также меня и в добрую сторону. Все происходит за счет этого света, и поэтому мы называем его «Царь Машиах», потому что я хочу, чтобы он царствовал надо мной, во мне. И это свет, высшая сила, которая делает так со мной. Это не человек. Может быть, что придет в наш мир кто-то также, кто будет говорить об этом, кто распространит это еще больше и так далее. Но не написано ни в одном месте, что это будет человек Машиах. Это сила, это называется царь Машиах. То, что люди думают, что это придет человек, потому что они привыкли к тому, что есть кто-то, кто так тянет их, управляет ими. Но во всех местах имеется в виду, что это высшая сила. Написано, что он приедет на белом осле, то есть на наше зло, оно черное, а он обелит ее свойством отдачи. Это называется белым. Хомер, хамор, осел. Хомер — это материя, то есть исправленная, белая. Он будет восседать над ней, властвовать над ней. Ну, пожалуйста, хотя бы один мужчина. Добрый вечер. Всегда меня было любопытно, я вернулся к книге «Зор» чуть-чуть назад. Очень интересная тема, книга «Зор». Чуть-чуть, чтобы вытащить нас из депрессии. Говорится о том, нет ошибки, что ничего не произошло просто так. Вопрос, почему 2000 лет назад Раби Шимон и Раби Аба записали эту книгу, почему они должны были записать, скрывать, Раби Леон и так далее. По сути, вы видите, что Раби Шимон написал 2000 лет назад эту книгу. Зачем? Вы можете говорить о многих вещах, которые кажутся нам ошибками, от какими-то отклонениями, оплошностями Раби Акива, который такой великий, перед которым есть вся Тора. Раби Шимон, его ученик, другой ученик, написал нам весь Талмуд, то есть вся Тора от Раби Акива, великий, и он думал о Бар-Кохбе, что Машиах. Мы еще объясним все это, что это не ошибки. Если есть эти отклонения, то и для у этих таких великих это происходит. Это говорится, в общем, о людях, которые находятся в каком-то продвижении, на ступенях. И это продвижение мы должны понять. Всякий раз, когда человек не приходит к концу, ему раскрывается все большее зло. Больше, чем его товарищи, его злое начало больше. Рабби Шимон, который был на 24-й ступени, перед последней ступенью, ощутил себя Шимоном с рынка. То есть, дурак пустофиля, есть у него лавка на рынке, больше ничего нет. Настолько, когда человек поднимается по духовным ступеням, он падает глубоко, снова поднимается, снова падает, и в этом путь. А мы ощущаем небольшие подъемы, падения, и они уже нас сбивают, и мы уже не способны ни на что. А здесь мы говорим о тех состояниях, которые очень большие. Поэтому нужно понять, что каждый каббалист, есть у него такие состояния, когда он падает на уровень этого мира и остается как животное, только в этом теле. Поэтому этот мир существует, поэтому я ощущаю себя как человек, существующий в этом мире. Вы видите, я в теле, я не там где-то какой-то такой образ. Почему? Потому что между падениями и подъемами я падаю на животный уровень и снова поднимаюсь на духовный уровень и снова падаю на животный уровень. И так всякий раз, пока не прихожу к окончательному исправлению. Тогда наш мир тоже в нашем ощущении, в нашем восприятии поднимается к той же ступени. И тогда, с одной стороны, мы не понимаем, что, какие наши ошибки, с другой стороны, и они находятся в различных таких отклонениях тоже. Дай, пожалуйста, женщине. Новенькая, мне кажется, нет? Здравствуйте, я все-таки вернусь к депрессивным вопросам. Вы все сегодня ходили к психиатру, к психологу. Вопрос. В осознании зла каждый из нас находится в правильном процессе. Мы должны также ощутить эту боль, это зло. Или достаточно, чтобы в моем понимании я поняла бы, что все мы проходим по той же материи. Или должны ли я ощутить это зло в правильном процессе? Когда я слышу такие слова, я всегда вспоминаю себя. Я как-то попал в аварию. Очень тяжелую дорожную аварию. Я был без сознания, в клинической смерти, а потом сделали мне несколько операций, и все равно я не мог дышать. Задыхался. Я не могу двинуться. Я иду. Нет воздуха. Уже после операции несколько месяцев. Не знаю, что делать. Остаюсь в больнице еще. Пришли ко мне два таких мужика из хирурга. Мы тебе сделаем что-то, не волнуйся. Они из другого отдела пришли ко мне. Может быть, завтра. Ну, завтра. Делайте завтра. Я был рад. На завтра я не ем, жду почти до конца дня. Нет, их взяли в цели шумерной какую-то операцию. Послезавтра еще кто-то 2 недели. Они тянули. И я каждый день пощусь, не ем. Но когда уже придут с носилками, возьмут меня в операционную. В конечном итоге, в один из дней я уже пришел к ним. Ну, пожалуйста, сделайте ночью, днем. Неважно, когда уже. Но не могу дышать, но на самом деле. Так, и больше воздуха не входит. Ощущение. И потом они сказали, ну, 4-5 вечера, когда уже нет работ, закончили все операции, ну, давай сделаем. Я прибежал сам в эту операционную, ворвался внутрь, сам лег на эту кровать. Я помню себя, это было такое переживание. Я сейчас прихожу как в какой-то приключенческий лунопар какой-то. Я не ощутил ничего, какие-то прививки, инфузии. Делайте уже быстро. Понимаете? Если вы говорите, можем ли мы пройти этот путь и ощутить настоящей боли? Нет. Если я отношусь к этому же желанию, когда не я его произвел, а он надо мной это произвел, я за счет этого желания, чувствуя в нем зло, ощущаю из этого зла высшую силу, раскрываю из этого целое приключение, целый высший мир, это становится для меня средством, становится для меня настоящим трамплином всякий раз к еще одному переживанию, еще чему-то. И я не ощущаю зла совершенно. Слышите? Ну. Поэтому все зависит от того, как мы будем к этому относиться. Поэтому учеба последовательная, все свободное время, 66-й канал, например, с группой, с распространением, со всеми вещами, чтобы человек наполнял себя вместе с работой дома и на работе, и с детьми. Мы должны сохранять весь обычный распорядок жизни, но чтобы это было для него как внутренний двигатель. Я гарантирую вам, что вы не ощутите ничего плохого. Я в последнее время слышу это, и я рад. Это знак продвижения, но продвижение не очень правильного. То есть, знак того, что не добавляют достаточных сил от себя. Вот. Я вижу, что мы пришли... Пожалуйста. Можно микрофон туда передать? Здравствуйте. В вашей книге «Путешествие в высший мир» вы объясняете значение праздников. Как можно в празднике, если можно вообще, ускорить духовный процесс? Есть ли у праздников какое-то значение, какой-то смысл? Есть ли у этого времени какой-то смысл? Если да, то как можно ускорить процесс? Хороший вопрос. Мы как раз приближаемся к праздникам, и поэтому важно. Это важно. Есть в нашем мире, есть в высшем мире такие процессы, которые называются временем. Время в высшем мире — это причина и следствие. Причина и следствие. Скажем, я нахожусь в каком-то состоянии, я меняю состояние, это значит, что я перешел из сегодняшнего дня в завтрашний. Может быть, что на наших часах прошло 10 минут, это не важно. Может быть, за 20 часов я пройду в духовном 200 дней. Нет связи между тем и другим. Это от духовного к материальному. И наоборот, смотрите, что происходит. В нашем мире есть процессы, которые как будто относятся к Солнцу, Луне, земному шару, всей этой астрономии, всей этой механике небесной. Это неверно. Эта механика небесная, она также приводится в действие высшими силами. И тогда получается у нас, что в нашем мире высшие силы, они действуют в определенные времена, в особые времена, и у них есть тоже своя сила, но это общая сила. Я могу быть в Рош-Ха-Шана, в Новый год, скажем, в марте, это не важно мне, а в Йом-Кипур в мае, например, нет. Никакой проблемы, потому что это Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур в духовном — это ступени, состояние. Мы это будем изучать, скажем, в эти праздники, что это за состояние. Зарампин Дацилут поднимается в Абаваима Дацилут или в Ишсуд Дацилут. Так это праздник Рош-Ха-Шана, это Суккота, это Песах и так далее, и так далее. Это все ступени, где мы находимся. Но в нашем мире, когда мы находимся и пока еще не относимся к этим ступеням, действует на нас свет свыше. Этот свет, который действует на нас свыше, у него есть своя динамика, свои изменения различные. И поэтому есть в нашем мире времена, и в эти времена мы также ощущаем, что это время лучше, как бы, а это время хуже, и вдруг здесь пробуждение, и вдруг есть какое-то угасание, топтание на месте, как это называется. В астрологии тоже пользуются этим, и невозможно сказать, что это неверно. Только они не умеют работать с этим, они только знают, это время лучше, это время худше. Но это из истории, из опыта. Это известно, существует. Это не то, что просто так придумали, а из того, что видели результаты на протяжении многих и многих лет. Многие люди, которые исследовали это. И, ну, когда находятся под влиянием судьбы и хотят что-то знать, поэтому невозможно сказать, что это ложь. Нет. Но мы изучаем, что надо быть выше этого. Написано, что Израиль написано, находится выше удачи и звезд. Есть удача, есть звезды, то есть знаки изменения в нашем мире. Когда мы поднимаемся, поднимаемся выше этого. Мы хотим управлять собой, нашей судьбой. И поэтому эти праздники, они дают нам общее свечение. Общее. Прощений, Рош-Шана, Слихот, Рош-Шана, Йом-Кипур. То есть, это как раз осознание зла, да, Слихот. Когда мы должны раскрыть перед новым началом, перед духовным рождением, Рош-Шана, Новый год, это духовное рождение. Так прежде чем я рождаюсь духовным, я должен раскрыть, что зло находится во мне. И если свет не действует, то я мертв. Кончен. Это называется этап слихот, прощений. Есть особое свечение свыше, оно помогает нам. Если человек пользуется этим, он продвигается больше, потому что это в общем для всего мира так. А потом Рош-Шана, это новое начало. Если человек лучше пользуется этим, то он тоже входит в эти общие света. И потом Йом-Кипур и Суккот, мы будем учить все эти праздники, что эти свечения, которые действуют на нас, означают и как они исправляют нас. То есть использование праздников при помощи науки Каббала — это использование светов, которые спускаются в наш мир и дают нам возможность большего продвижения. Если ты позволишь, мы продолжим, как ты хочешь. Еще вопросы, пожалуйста. Там рядом со стеной. Мир бесконечности. Почему он называется мир? То есть в бесконечности тоже есть скрытие. Является ли это тем же скрытием, которое человек накладывает на себя на этапах раскрытия? Вы правы. Очень правильный вопрос. Нет скрытия. Мир бесконечности, это называется, что нет бесконечности, нет границы, нет скрытия, но поскольку он является корнем всех миров, то он тоже называется миром, хотя это уже не скрытие. Эйнсов — это не скрытие. Под ним все ступени — это является уже скрытием, скрытием Эйнсов. И должны понять, что все эти ступени, которые не сходят, 125 ступеней, нисходящих из бесконечности, бесконечность Эйнсов не делится на части. Просто он чуть меньше, чуть тусклее проявляется относительно нас. Скажем, я нахожусь на какой-то ступени здесь. Я ощущаю тот же Эйнсов, только который уменьшился, сократился, как большой человек стал маленьким, то есть отдалился от меня, я вижу его меньше. Не большим, как он был рядом со мной, но я вижу его, я могу распознать в нем как будто все детали. Конечно, не на много, конечно, я могу ошибиться, но в общем я вижу. То есть, можно сказать, что он сокращается относительно абсолютного эталона такого. Пожалуйста, вопрос. Я снова хотела подступиться к этому вопросу осознания зла. Когда вы говорите об осознании зла, говорится ли о человеке, который много-много лет ему раскрывалась, скажем, духовная наука Каббала. В чем это выражается? Зло. Тяжело мне немножко понять, потому что я беру себя, пытаюсь действительно быть в месте, где добро, где прощение, где можно помочь ближнему. Я не поняла, о ком зле вы говорите. Верно. Я понимаю вас, потому что вы не пользуетесь светом, чтобы он показал вам, что вы плохая. Вы помогаете ближнему, вы делаете различные хорошие действия. От этого не придет осознание зла, от этого придет еще больше эгоизм. Я делаю что-то, мне полагается. Вы можете объяснить, о каком взаимовключении вы говорите? На самом деле, эта тема... Я вижу, что пришло время, но что поделаешь? Меняем страницу. Да, меняем лист. Мы прежде всего раскрываем себя существующими в нашем мире на протяжении истории, продвигающимися эгоизмом, за счет эгоизма продвигаемся. И в конечном итоге этого развития мы начинаем раскрывать, что наш эгоизм, он нам во зло. Если бы вы поговорили с, скажем, ученым 100 лет назад, он сказал бы, должны продвигаться, еще строить, делать, развиваться и расти, мы придем и преуспеем. Люди были, все находились в таком в восторге, что скоро-скоро будет нам лучше и хорошо. В первый раз мы сейчас находимся в таком состоянии, что как будто мы ощущаем, что, видимо, от всей этой эстафеты лучше не будет. Это такое общее отчаяние, которое сейчас присутствует в человечестве. Это общее зло, которое мы ощущаем от нашего эгоизма. Это первый этап, когда все человечество в общем сейчас как-то раскрывает. Еще далеко до этого, но это такой процесс. Мы вошли в это, поэтому это называется эпоха Машиаха, дни Машиаха. Есть такие, которые уже раскрывают это больше, и тогда они приходят к учебе, к науке Каббала. Есть такие, которые нет, еще думают, что они могут чего-то достичь. Но по молодому поколению, я учусь уже 2 года, я не говорю о вас. Молодое поколение, оно уже находится само в отчаянии, в депрессии, поэтому им не нужно 2 года учебы, и ничего. Они уже после того, как мы раскрываем, что мы отчаялись, это отчаяние, депрессия раскрывается в нас, точка, новое желание, которое тянет нас вперед. Если оно не тянет нас вперед, то люди готовы даже убить себя, покончить с жизнью. Мы видим это. Входят в депрессии, в наркотики, во что только нет. Главное только заткнуть это ощущение ужасное. Депрессия. Начинает у него развиваться точка в сердце, то, что называется, новое желание. Начало души. И это новое начало. И тогда он начинает развивать ее. Он бежит в различные места, послушать, не зная точности где, убегает, бросает себя из методики в методику, пока это может проходить круговороты, годы, десятки лет, пока не приходит в каком-то виде к науке Каббала. Пришел к науке Каббала, и здесь есть проблема, потому что ему нужно сейчас начать получать все средства продвижения той же точки. В той же точке мы не ощущаем ничего. Это черная точка, как капля семени. Там есть только исходные данные о будущем человеке. Ничего кроме этого. Где, как мы добавляем к этой капле семени все, что ей необходимо для того, чтобы получить 10 полных сферот, то, что называется полным кли для раскрытия новой реальности. Я работаю здесь, в скрытии, в эпоху скрытия, на этапе подготовки. Этот этап длится, в лучшем случае, от 3 до 5 лет, а может быть и 20 лет. Мы об этом уже говорили. Утром говорили? А, вчера говорили. Я чуть-чуть начал говорить об этом, потому что я увидел уже, что не убегут, некуда убегать. Да, что поделаешь? Нет, потому что нужно понять. Мы в этот этап за счет эгоизма насколько развились? 30, 40, 50 тысяч лет, скажем. 50 тысяч лет мы развивались эгоизмом. За счет эгоизма. Пока не пришли к состоянию, что все, хватит. Теперь у нас есть, скажем, от 3 до 5, ну, 20, скажем, лет. Ну, хорошо. Это этап подготовки. Но по сравнению с 50 тысячами, сколько кругоборотов ты прошел? Теперь. И это то, что я говорю. Запрещено нам быть здесь в депрессии, запрещено нам быть в каком-то разочаровании, запрещено нам быть в беспомощности. Мы здесь, в этот этап, должны быть в радости. Радости. Меня зовут Симха. Радость. И я всегда в радости. Но это пока 2 года только. Всего это вдруг. Что я хочу сказать? У нас есть книги. Есть у нас группа. И мы должны воспользоваться этими силами, группой и книгами. Это не просто кажется мне так, что ребята тут сидят такие на травке, или книги, которые мы просто читаем. Это килим уже из другого измерения. Только я их не понимаю. Если я правильно ими пользуюсь, то я беру от группы души, я эти души соединяю со своей точкой. Моя точка становится Малхут, а эти души становятся для меня 9 первыми сферот. Я получаю от этого уже здесь полное кли души. Моя душа. Если я пользуюсь книгами правильно, книги говорят об этой системе, которая находится здесь. Если я хочу соединиться с другими душами, это условие получения Торы, быть как один человек в одном сердце. Если я пользуюсь правильно книгами, я притягиваю на себя свет, возвращающий к источнику, и этот свет, он соединяет во мне это кли, и тогда, в тот момент, когда кли приходит к 10 первым, самым малым сферот, но первым сферот, все, это называется абсорбция семени, как абсорбция семени в матке матери. Есть 3 дня абсорбции семени, это как 3 линии, правая, левая, средняя. В нашем мире тоже так происходит, в нашей физиологии. Все, от этого начинается развитие. То есть я уже начинаю быть здесь зародышем, убар. И начинается мое духовное развитие. Тогда я уже ощущаю, что проходит по мне. И тогда я уже работаю. В духовном это не как в материальном. Что там есть в нескольких клетках, которые начинают размножаться? В духовном это не так. В духовном каждая клетка... Каждую клетку я строю, каждую клетку я ощущаю, что я получаю, какой свет я получаю от има, который называется дам. Дам — это слово дмама, кровь — от слова молчания. Когда я пустошь, когда я не могу ничего определить в этом, в том, что я получаю, но я работаю со своим высшим, это называется има, мама. Я ощущаю себя пока в рехем, в матке, я раскрываю. На самом деле, всю эту высшую реальность, начинаю в ней развиваться. Мы это изучаем в Талмуде 10 сферот на сотнях страниц, этот процесс. Я думаю, что только Ибур, процесс оплодотворения и рождения, это 400 страниц Талмуда 10 сферот. Врачи не происходят, что на самом деле, не понимают, что происходит на самом деле там. В этих процессах мы понимаем это до последних деталей. Но все это я хочу сказать, что это должно быть все в радости, если мы правильно пользуемся всем, что нам дано. И нет у нас здесь... Я даже не знаю, как это сказать. Это просто, если человек находится в таком беспомощном, отчаянном состоянии, в каком-то разочаровании, это знак того, что он не пользуется тем, что дали ему. Поэтому продвижение может быть настоящим приключением. Если я смотрю на каждый этап, с помощью которого я продвигаюсь, становлюсь здоровее, ощущаю это, с соединением с другими, то я бегу на ту же операцию, на которую я бежал. И у меня были и такие периоды, и такие периоды. Я говорю вам, это неправильно входить в отчаяние. Но раскрытие зла должно быть, потому что создал злое начало, создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Пока я не прихожу к тому, что я весь на 100% плох, и мне ничего не поможет. От этого мира я прихожу в полное отчаяние, в конце концов. И здесь, когда я начинаю строить себя, я должен прийти к состоянию, что я себя не способен исправить, я себя не способен выстроить, только при помощи света, возвращающего к источнику. Это, по сути, все наши отчаяния. То есть, от чего мы отчаиваемся во время подготовки? 2 года, еще там сколько? Каждый находится на пути. Мы хотим прийти к духовному собственными силами. Я думаю, что я могу достичь успеха на этом пути, как я сейчас преуспеваю. Больше учиться, больше понимать, больше так, в гордости так стукнуть по столу. И здесь я получаю разочарование, меня выбрасывает назад, для того, чтобы я в конечном итоге увидел, что я, как и в материальном, на протяжении 50 тысяч лет все человечество, пришел бы к тому же решению, что я здесь также не способен своими силами прийти к чему-то. Это решение должно быть у человека просто как высечено. Поднимает руки. И тогда он нуждается, как написано, Баля Сулам как пишет, тогда он нуждается в помощи, и тогда приходит к нему помощь свыше, потому что у него есть цельное желание к помощи, спасите. Прямо такое. К этому нужно прийти, и очень тяжело. Человек может крутиться с этим десятки лет, но только вместе с другими, потому что тогда мы воздействуем на других нашими ощущениями, и тогда соединимся и придем к этому. Передайте, пожалуйста, микрофон сюда вперед. Раскрытие зла и раскрытие добра существует только между нами, вы говорите, между мной и людьми вокруг меня. Пока что, а потом в той же мере между мной и высшей силой. А имеется в виду, раскрытие зла мне удается раскрыть хорошо между мной и людьми вокруг меня, которые не учатся со мной. Вопрос, раскрою ли я и добро там, или это случится с теми людьми, которыми я учусь? И добро, и зло вы не можете раскрыть с теми людьми, которые не учатся. Нет. Потому что мне нужны те же души, у которых есть тоже стремление. Духовное кли, в котором я ощущаю реальность. Почему клетка, или маленький зародыш, или даже новорожденный ребенок не ощущает ничего? Не ощущает ничего. Вы знаете, его достают из мамы. Что он знает? Не слышит, не видит, не ощущает. Ничего, пока не начинают работать у него органы чувств. То же самое у нас. Если я нахожусь в своем желании получать только, я не ощущаю духовного. Духовное я ощущаю, если это я и еще кто-то, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. И нужны 9, кроме меня, которые в связи со мной, в связи с ними я развиваю себя относительно всех этих категорий, начинаю ощущать тогда. Я существую. Если я не знаю, что такое свет и что такое тьма, я не ощущаю. Если не знаю, что такое тишина и шум, не ощущаю. Любое кли, которое ощущает, мы должны его откалибровать, настроить на какое-то ощущение. Так как я откалибрую себя, настрою себя на духовном восприятии, когда я строю себя как ощущающее кли, я должен связаться поэтому с еще другими людьми, чтобы их было по крайней мере 10 человек, и в связи с ними я выстраиваю между собой и ими, я не считаю, сколько их там, 10, 20, 30, неважно сколько, но я, это у меня выстраивается таким образом внутренне, я даже не осознаю это. Так я строю в себе, как это сказать, чувствительность к духовному восприятию. Эти определения качества между мной и собой — это знак этих свойств, дельта. Мне они нужны для того, чтобы ощутить, что происходит вообще вокруг меня. Вообще. И поэтому мне нужно окружение. Теперь эти ощущения, разница между мной и ими, я не могу просто с другими людьми это делать. Извините меня, это животные. Если у них нет точки в сердце, как у меня, если в них этого нет, так с чем я буду себя сравнивать? С кем я нахожусь в связи? Это не духовный уровень. У них нужна тоже та же точка. И тогда, когда я определяю такую связь с теми же точками, я начинаю ощущать, у меня уже есть какие-то развлечения чувственные, начальные, для того, чтобы что-то ощутить. Даже когда мы компьютер готовим к восприятию информации, знаете, в компьютере тоже есть какие-то картинки, вы должны туда поместить, какие-то эталоны, я не знаю, как это сказать. Эталоны, да, ну, стандарты. Как это сказать? Относительно этого машина работает, иначе она не знает как. Я работал в авиации. Что такое самолет? Это кусок железа. Как он узнает, где высота, направление? Ничего. Ночью ты направляешь его на север, даешь ему... Без этого он не знает ничего. Так мы. Поэтому, что я хочу сказать? Это группа. Это группа. И поэтому мне нужны люди, которые находятся в том же пути и в том же направлении. Он не хочет начинать сегодня. Уже не успеем. Еще осталось 12 минут. Может быть, здесь, пожалуйста. Извините, Раф, я здесь первый раз, большое спасибо. Надеемся, что не в последний раз. Наверняка нет. Я хотел спросить, если я не знаю Тору, все, что написано в Танахе, все эти истории, достаточно ли это начальные данные, чтобы изучать Каббалу, эти вещи? Какие начальные данные? Нет данных? Нет данных, я должен изучить Тору или что? Вы, как вы, в полном порядке? Да. Наука Тора, то есть настоящая Тора, то есть наука Каббала, внутренняя часть Тора, истинная наука, то, что называется, истинная Тора, она не требует никакого предварительного отличия, отличительности, чтобы человек был в чем-то, неважно, чем отличался, мужчина, женщина, неважно, какой возраст, у души нет возраста, неважно, кто он, еврей или не еврей, кто он, вообще ничего не важно, может быть, последний преступник, и, может быть, тот, кто думает о себе, что он праведник, есть и такие тоже, неважно ничего. Даже ты знаешь, что даже если ты не умеешь читать, и даже если ты не знаешь иврита, настолько, ты можешь сидеть здесь и просто так сидеть. И в конечном итоге ты начнешь ощущать. Так это работает. Потому что не разум, и не ученость, и не понимание продвигают человека. Но его желание, и как раз если знать меньше, находиться в большей тоске, в большей удрученности, в большем устремлении, в большем желании, это работает. это раскрывает органы чувств. А органы чувств, которые раскрываются в нас, они внутренние. А это не через ухо или через мозг, это что-то другое. Раскрывается тебе реальность, которая раскрывается вот так, входит внутрь. То есть, это не то, что тебе нужно понять это, перевести через, пронести через разум или твои понимания. Совершенно нет. Абсолютно. И поэтому тот, кто почувствовал раскрытие духовного, он понимает, что это просто что-то новое. Он ощущает себя в новом мире, и ничего из этого мира ему не нужно для того, чтобы продолжать там. Поэтому я говорю, что не какая-то отличительность в свойствах или в Торе, в учебе, в чем-то. И даже язык не важен. Настолько у Бааль-Сулама были ученики, которые вообще не знали и иврит, и идыш, он на идыше обучал, это еще хуже. Неважно. Неважно. На самом деле так, потому что здесь твое желание против света, который действует на тебя, это заканчивает всю работу. Но продолжай, если ты уже. Ты сломал урок. Добрый вечер. Мой вопрос, по сути, связывается с тем, что только у того, кто самостоятелен, у него может быть намерение. И тогда мне это объясняет некий отрыв, который есть между этим миром и всем нисхождением миров, и тем осознанием зла, которое мы раскрываем. То есть Творец, если бы только хотел создать желание, он создал его только на очень первичном этапе. То есть он, по сути, создал намерение. Творение, у которого есть намерение. Творец хочет, чтобы мы развивались. Развиваться мы можем только при условии, что мы сами подталкиваем себя к новому ощущению. И в этом все развитие. То есть, конечно же, развитие, оно при помощи света, но мы обязаны его захотеть. Захотеть этого развития. Это весь путь. Так как захотеть? Захотеть правильно. Захотеть правильных вещей. Насколько возможно больше. Так приходит к нам группа, приходит к нам книга, приходит к нам учитель, приходит к нам разочарование от этого мира. Самые разные данные, которые нам нужно собрать вместе правильно, и только захотеть прийти к раскрытию совершенной реальности. Мы находимся в очень маленькой, мельчайшей ее части сейчас. И все. Ни намерений, ничего. Мы просто запутаемся в этом. Просто всякий раз нужно искать все более сильное желание раскрытия мира. Где я нахожусь? Это человеку нужно. Все? Это даст ответ на все. Ты видишь, даже естественным образом так природа продвигает, подталкивает нас к этому. Эти разочарования, проблемы, бардак, который происходит с каждым и в общем, это действует тоже в том же направлении. С этими вашими словами «искать более сильное желание» хочу, чтобы мы сделали паузу. Есть тема, которая хотела, чтобы мы отнеслись. Прежде я дам небольшое предисловие. Каббалистический канал пытается быть не тем каналом, который говорит, но тем канал, который действует и меняет вещи. На практике хочу пригласить наших зрителей, которые смотрят нас из дома или через интернет, на праздничную встречу через 2 дня. Давайте посмотрим небольшой клип, и потом хочу, чтобы мы объяснили это подробнее с точки зрения намерений. Мы все вместе. Что-то потрясающее произошло у меня внутри. Раскрыть что-то. Ты раскрываешь что-то, что ты хотел, и ты не знал, что ты этого хотел. Что-то особенное, я тебе в точности не могу сказать что-то. Просто прийти и ощутить любовь. Ты встречаешь людей, с которыми ты никогда бы не соединился. Это люди, которых ты не знаешь, но в таком виде, что ты не можешь логично это объяснить. Это не важно, кто вокруг тебя. Ты ощущаешь, это самые близкие люди для тебя в мире. Ты ощущаешь, как будто это твоя семья. Это не реклама, ничего. Это то, что действительно там происходит. Четверг, 10 сентября, Амфибол Тель-Авив. Ты один раз в жизни, ты притягиваешься к чему-то истинному. Ты так много сделал в жизни, и все это ничего не относилось к ни единству, ни к чему. И... А сейчас... Только прийти и ощутить это. Четверг, 10 сентября, 6 часов вечера, Амфибол Тель-Авив. Подробности и регистрация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kav.co.il. Вопрос, который я хотел вас спросить по поводу этого, есть у нас два дня, через два дня будет эта встреча, четверг, 6 часов вечера, и мы уже делали несколько таких встреч в последние месяцы, примерно раз в месяц. Теперь мы находимся перед Рош ха-Шана, Новым годом. Может быть, есть такое ощущение у кого-то, что он уже был на таком. Как человек может подготовить себя к тому, что он придет в это место и внутри произведет правильное намерение для того, чтобы приобрести то желание, о котором вы говорили весь вечер, что это проведет его через все осознание зла с радостью, и он выйдет с максимумом к духовному. На чем он должен сконцентрироваться на эти два дня, которые остались? Я когда пришел к Рабашу, я прихожу в 3 часа ночи на урок. Вхожу на кухню сделать стакан кофе, и потом в комнату, где мы учились, там 15 метров, стол, несколько стульев, 6-7 стариков от 70 лет и старше. И я прихожу молодой, 33 года, из Рахова-то, полон сил, энергии. Вхожу, первый прихожу сделать стакан кофе, вижу каждое утро в раковине тарелки и стаканы. От пива, виски. И в тарелках так лук с подсолнечным маслом и хлеб. Но я их мою, ставлю в сторонке. На следующий день то же самое. Послезавтра то же самое. Потом они пригласили меня так остаться один раз. Я вижу, 5 этих людей берут бренди Шева-Шева-Шева. 50 грамм. Так это хорошо закончилось. Еще 2 стакана пива. Тоже, что едят, хлеб, лук и на лук чуть-чуть подсолнечного масла с перцем. Это то, что есть. Это называется трапеза. Я был удивлен, насколько они относятся к этому святым образом. Это не то, что ты талит, тфилин, перед колонной молишься. К этому не относились как к чему-то святому. Я спросил их по поводу, ну, может быть, там еще какие-то вещи делать. Я хотел во время трапезы. Они сказали, вместо этого, как это может быть? Я хотел там что-то починить, электричество. И это вместо этого, как это может быть? Так я начал вообще обращать внимание, что происходит здесь. Я думаю, ну что, старики, им нечего делать вечерком, так, ну, вообще... Немножко странно, да? Тяжело нам очень понять, и это так каждый день было. Очень тяжело нам понять, что такое соединение, которое происходит вместе с Лехаимом, Крикером там, и когда сидят вместе, это то, что внутренне проходит по нам, и мы это не понимаем. Но это работает, это действует, это самое эффективное, что может быть. Поэтому я приглашаю всех на эти встречи, и, конечно же, у вас против этого будет очень много доводов против, не вот у меня времени, не хочу, это не нужно, там нет машины, где там поставить, холодно, жарко, 1000 объяснений, оправданий. Знаете, что это специально так подстроено. Знаете, что это специально так. И постарайтесь, попытайтесь подняться над этими оправданиями и увидеть, насколько это сложно. Это очень тяжело будет. Потом вообще сейчас, после того, как я сказал, вы будете еще, выйти еще больше. Будет. Но есть в этом большой выигрыш. И я очень надеюсь вас там увидеть всех. Еще 2 дня, 6 часов вечера, четверг, Амфиволь, спасибо, что вы сегодня пришли сюда, спасибо вам, что вы смотрели нас из дома. До следующего раза, чтобы у вас было все хорошо. Спасибо.